В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. У правозащитного движения «Женское лицо». Такова тема сегодняшней программы. А подсказал мне такую идею, сам того не ведая, Александр Лавут. Недавно, когда он вместе с Александром Даниилем, который сейчас в студии «Радио Свобода», когда мы совсем недавно беседовали в юбилее Татьяны Великановой, он так и сказал: у правозащитного движения «Женское лицо». Все с ним тогда согласились, а поэтому сегодня, пользуясь хорошим поводом посвятить женщинам программу, я это сегодня и делаю. В гостях у меня участница движения «За права человека» в Советском Союзе Мальва Ланда, уже упомянутый мною Александр Даниэль, правозащитное общество «Мемориал», исследователь правозащитного движения, также хочу упомянуть об этом, а также Вячеслав Бахмин, тоже один из участников диссидентского движения. Да, ну, сразу хочу оговориться, мы не ставили перед собой задачу рассказать о всех женщинах правозащитного движения. Это просто невозможно сделать. Попытались сначала сузить круг людей. Сузили, к сожалению, таким образом, но, тем не менее, все-таки было понятно, почему рассказать о тех женщинах, которых уже нету с нами. Я думаю, что эта идея все-таки благородная, которые, к сожалению, не могут сами рассказать о том, что они делали. И что же у нас получилось? А получилось у нас, на самом деле, очень неожиданная вещь. Вот, Александр Юрьевич, когда вы попытались из всех ярких участников правозащитного движения выделить именно женщин, оказалось, что из, там, по-моему, 216, да, по-моему, да, человек, да, вы, да, говорили?
Из 211.
Из 211, да? Сколько там женщин у нас получилось?
Ну, на самом деле, это просто некоторый корпус под названием «Биографический словарь участников диссидентского движения». Так вот, по России, это не включая Союзной Республики, из 211 человек оказалось, что у нас в этом корпусе 26 всего женщин.
А что я вам на это возразила, помните? Зато каких?
Зато каких, конечно.
Это и Лариса Иосифовна Багарас, это и Софья Васильевна Калистратова, это, естественно, и
Каменская.
Дина Каминская, да, это Ирина Якир, и множество. Я сразу прошу прощения, но мы просто все физически не сможем обо всех рассказать, поэтому низкий поклон в любом случае всем, а поговорим мы вот о тех людях, которые были просто душой и совестью правозащитного движения, такие как Татьяна Великанова, например. А началось все ведь с правозащитного текста Фриды Абрамовны, которая записала процесс над Иосифом Бродским.
Да, в общем, первый документ.
Да. Что тогда правозащитного движения как такового
не было? Не было. Я думаю, что и сама Фрида Абрамовна Викторова не осознавала себя, вот когда она сидела на суде над Бродским и записывала, а потом перепечатывала, и все это расходилось по рукам, она не думала, что она создает жанр.
Да.
А это был жанр.
Это был
правозащитный документ.
А не стихи, например, которые ходили в самиздате, которые тоже есть проявление некоторой свободы у женщин. Ну, Анна Андреевна написала сколько стихов, которые не были опубликованы.
И вот. В какой-то момент пустила их в самиздат.
Потом они пошли в самиздат.
Да.
Но это немножко другое. Это все-таки литературный самиздат, который был на протяжении довольно многих лет. А если мы трактуем правозащитное движение вот с этой узкой точки зрения, то первый документ — это, наверное, действительно...
Не трактуем, посвящаем.
Да, вот мы говорим о первом документе, и это действительно символично, что это такая практическая реализация свободы слова. Она даже не естественным образом отреагировала на то, что слышала, так как должен отреагировать профессионал. Она взяла это, записала и сказала: вы посмотрите.
И заметьте себе,
как должен
уже
прореагировать, она хотя и профессионал, но вообще человек. Люди просто хотели реагировать и писали. Она первая. Я не была на суде Буковского, но записи, которые сделали на суде, молодцы правозащитники, они стремились ходить на суды вот по таким делам. И все записывали.
Ну, в общем, традиция хорошо продолжилась, да, насколько я понимаю. И уже Александр Гинзбург, когда на процессе по Даниэлю Синявскому, он на титульном листе написал, да, что он посвящает эту книгу Фриде Абрамовне.
Да,
да, а вот так все-таки.
И это было уже осознанное продолжение того жанра, который был основан Фридой Абрамовной. Уже вот это посвящение Викторовой в «Белой книге», это уже, так сказать, вполне осознанное обозначение преемственности, да.
А вот Лидия Корнеевна, например, Чуковская, она просто записывала разговоры с разными очень известными, естественно, людьми. Ну, что на ум приходит, конечно, в первую очередь, с Анной Ахматовой, конечно, да, вот она записывала разговоры, и вышел сборник. А ведь с нее же, наверное, начинается вот, может быть, опубликование вот таких вот писем в защиту разных людей.
Вы знаете, вот подобно тому, как Фрида Викторова была основоположником правозащитного отдельного жанра стенографической записи судебного процесса, Лидия Корнеевна оказалась основоположником жанра самиздатской правозащитной публицистики. Ее открытое письмо Михаилу Шолохову после дела Синявского и Даниэля, ну, сравнивали с «Я обвиняю Золя» и с тому подобными вот шедеврами мировой публицистики. И действительно, на мой взгляд, я абсолютно убежден, что это шедевр мировой публицистики.
Она назвала выступление Шолохова позором, да?
Я даже Шолохов не могу сказать, что это правозащитное выступление. Речь идет не о праве здесь, наверное, все-таки.
О вот, порядочности и нравственности.
Да, о порядочности, нравственности, человеческом достоинстве, о ценностях культуры. Всегда она об этом писала.
И если бы отдельно сделала передачу о Лидии Корнеевне, было бы, наверное, хорошо.
А мы сделаем... Знаете, почему мы сделаем отдельную передачу? Потому что скоро, между прочим, столетие со дня рождения Лидии Корнеевны. Ведь у нее же, какого у нее, по новому стилю 24.03, правильно, да?
24 марта, да.
24 марта, а
по-старому 11.
А по-старому 11. То есть вот буквально вот будет, я обязательно, я обещаю, что я сделаю большую программу,
посвященную Лидии Корнеевне Чуковской.
А что касается ее, даже у меня вот как-то язык не поворачивается говорить ее правозащитной деятельностью. Почему, вот, кстати, вопрос, да, а почему вот люди, все-таки их нельзя было назвать правозащитниками вот в том смысле, в котором мы сейчас называем правозащитниками? Ведь та же самая Татьяна Великанова. Она же после того, как пришла из ссылки, она не пошла работать ни в одну правозащитную организацию, но пошла работать с простым учителем в школу.
Нет, но важно все то, что именно Танечка делала, будучи сначала математик, работала, очень довольны ею были и ценили на работе, но потом им пришлось, но это уже потом, ее уволить. И она, не помню, то ли уволилась, то ли кем, я действительно не помню. Но ведь и Танина деятельность продолжалась почти 15 лет. 15 лет Танечка, это до посадки, 79-го года, 1 ноября. Таню, наконец арестовали. Но до этого Таня, чего только Таня делала правозащитного, она и подписывала. Она каких-то особых статей, насколько я, мне помнится, она не писала. Но сколько людей к ней приходило. Начали общаться с иностранными журналистами, с теми, которые хотели. Им было очень интересно. Они собирали эту информацию. Очень много делала в этом отношении Ирочка Якир. Молодая, красивая.
Первая жена Юлии Кима.
Она была уже женой Юлии Кима, но, так сказать, независимо. Ну, Юлия Ким пела замечательные в то время песни, интересные.
Кстати, одна из песен «Адвокатский вальс» посвящена двум другим замечательным женщинам. Дине Каминской, адвокатам, и Софье Васильевне Калистратовой.
Я помню, как я слушал впервые эту песню. Это было в ноябре 68-го года. По горячим следам суда над демонстрантами на Серебрянической набережной, над демонстрантами на Красной площади, где обе эти две замечательные женщины, два адвоката, Дина Исааковна Каминская и Софья Васильевна Калистратова,
которые выступали. Которые как раз защищали советских диссидентов.
Да, Дина Исааковна защищала Павла Литвинова, Софья Васильевна защищала Вадима Делане на этом суде. И вот вскоре после этого суда Юля Ким написала эту песню «Адвокатский вальсок». И в доме Марго Калистратовой, дочери Софьи Васильевны, когда собрались все адвокаты, выступавшие на этом процессе, еще куча народу, спел ее. И надо сказать, что обе дамы были, по-моему, очень растроганы. А потом еще долго и бурно спорили, правильно ли, но точно ли Юлик отразил эту нравственную позицию, мотивацию их действий. Очень интересно. Они же очень разные, они обе замечательные и обе удивительно разные. Мне посчастливилось слышать этих двух великих адвокатов вот на этом суде над демонстрантами на Красной площади. Дина Исааковна, которая выступает и... Ну, вот начну с Софьи Васильевны. Софья Васильевна, которой мне чудился какой-то, значит, вот отзвук того, что я читал о великих русских адвокатах дореволюционных. Плевака там, Кони. Вот Кони, да... Это великолепный оратор с замечательными гибкими модуляциями голоса, с замечательными эмоциональными пассажами в этой речи. Абсолютно пламенная речь всегда была. И Дина Исааковна, которая выходила выступать как школьный учитель математики у доски. Она как теорему сухо, четко, логически несокрушимо разбивала пух и прах все, значит, доводы обвинения. Они были замечательны, как вот как лёд и пламень, и они так чудно дополняли друг друга. И вот очень интересно, что когда они выслушали эту песню, Софья Васильевна, вот как ни странно, сказала: «Да, я именно из этого и исхожу, о чем поет Ким». А Каминская сказала: «А я каждый раз верю, что вот я объясню им, что обвинение не
и
стоит ни копейки».
Правда моя очевидна.
Да.
Ведь белые нитки видать.
Да. И они не могут же не оправдать, конечно, этих людей.
Ведь людям должно же быть стыдно.
Сказала трезвая и рационалистичная, конечно, Дина
и Исаковна.
Да. А Софья Васильевна сказала: «Нет, но я понимаю, что, конечно, никогда оправдательного приговора я не добьюсь». А я вспомнил замечательное выражение Софьи Васильевны в этом споре, когда она говорила: «А вот мы, адвокаты на политических процессах, как факельщики на похоронах».
И все же это вечно,
вечно звучит, да.
Вот то они есть, такие.
Откуда да, они берется вот такие. Охота, помните, и срась, машинам доказывать что-то, просить а снисхождение власть.
Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. Скорее всего, надо было просто просить представительный суд дать меньше по 190, чем то, что, конечно, дадут. Откуда ж берется охота, азарт, неподдельная страсть машинам доказывать что-то, властям корректировать власть? Серьезные взрослые судьи, седины, морщины, семья. Какие же это орудия? Такие же люди, как и я. Ведь правда моя очевидна, ведь белые нитки видать. Ведь людям должно же быть стыдно за правду в Сибири высылать. Ой, правая рука, русское слово, луч света в кромешной ночи, и все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучи, и все же ты вечно звучи».
У правозащитного движения «Женское лицо». Так называется наша сегодняшняя программа. А в гостях у меня правозащитник Александр Даниэль, а также участники диссидентского движения Мальва Ланда и Вячеслав Бахмин.
Вот, это поразительно. Они, да, обе, к сожалению, уже
больше
не с нами.
Нет.
Да. Дина Исаковна умерла в прошлом году.
Я хочу добавить, что участвовать в судах через некоторое время им не дали власти.
Запретили,
то есть,
да.
Не дали, и все. Но интересно, вот мы бывали у Софьи Васильевны, мы, то есть вот некоторое количество правозащитников, часто бывали, а потом мы просто, она же вошла потом в сельскую группу, Софья Васильевна, и мы у нее, именно у нее нередко собирались в ее квартире. И Софья Васильевна иногда просто рассказывала о тех делах, формально это были ничуть не политические, это были уголовные дела, но как Софья Васильевна душой болела за то, чтобы невиновного не осудили.
Вот судя по тому, что сказал Саша, значит, Лавр. Цифры говорят, Саша Лавот говорит да, а другой Саша с цифрами в руках,
у него есть статистика,
опровергает, потому что женщин было меньшинство. Я бы сказал, что, наверное, приятное лицо правозащитного движения женское. Именно почему? Потому что на самом-то деле это не женское дело, то, что было.
Вы предупредили мой вопрос.
Выходить на переднюю линию огня, рисковать всем и знать, что тебя посадят, это вообще-то не женское дело. И это, это дело мужское. И, между прочим, если мы посмотрим статистику, мы увидим, что какая бы ни была лютая советская власть, женщин почти не сажала. Как ни странно.
Неохотно.
Очень мало.
Неохотно.
Да. Они, вот у нас последние две остались.
Ну, это, наверное, мы говорим все-таки о 60-х годах.
Ну, конечно.
Да, да. Но, в принципе, вот даже они это понимали, что это не женское.
Ну, кстати, даже во времена массового террора, конечно, мужчин гораздо больше
сажали. Конечно.
Но, тем не менее, все-таки.
Теперь второй вопрос. А вообще, а как они там оказались? В этом правозащитном движении?
И почему?
И почему? Вот на самом-то деле...